Добрый день всем. 16:00, четверг. Значит, в эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, актерах, о монтаже, кадрах, картинках, что там еще кино наполняет. Но это не самое главное. Самое главное в нашей передаче мы стараемся делать упор на обсуждение смысла какого-либо фильма, о том, что нам хочет режиссер сказать. А, наверное, даже не важно, что нам хочет сказать режиссер, а важно, что мы сами в этом фильме прочитываем, чем мы сами впечатляемся, что на нас влияет. Вот такой разговор нам предстоит, и практически очень подходящий человек для такого разговора мы сегодня пригласили. Человек, который, мне кажется, понимает в смыслах кино того, чего рядовой зритель не понимает. Это психоаналитик Дмитрий Ольшанский. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
В нашей передаче «Раскадровка» приходят люди, мы у них все время спрашиваем, как вы смотрите кино. Вот, поясню, почему. Сами мы себя считаем, ну, не то чтобы кинокритиками, а скорее профессиональными зрителями, и, наблюдая за собой, поняли, что кино, как обычный зритель, мы уже смотреть не можем. Вот, приходится подмечать, как сделано то или иное, какой это режиссер, что он снимал до этого, где тут киноцитаты. Вот, я уже не помню, например, как давно я в последний раз получала удовольствие от кино, как просто зритель. Вот, как смотрит кино психоаналитик?
Ну, а почему вы эти вещи противопоставляете? Можно и подмечать, и наблюдать, и получать удовольствие, и я здесь никакого противоречия не вижу. Я как раз стараюсь кино смотреть с удовольствием. А если без удовольствия, на кое оно тогда нужно. Хотя при этом я тоже и что-то могу заметить, и там какие-то оплошности, и цитаты, и то, что меня задевает, и то, что недокручено и недомонтировано, и то, что хотелось бы усилить, но это всегда есть. И хорошее кино отличается от плохого тем, что потом ты выходишь и думаешь, а я бы все снял совсем иначе. Вот, если такая мысль тебя посещает, значит, это кино хорошее, значит, оно чем-то тебя затронуло и захотелось продолжить. Ну и здесь, конечно, можно расхожую мысль вспомнить Михаила Михайловича Бахтина, да, о том, что произведение искусства продолжается в читателе. Вот если оно продолжается в зрителе, то тогда это хорошее кино. Если у вас несогласие или удовольствие, или вы спорить хотите, или критиковать хотите, вот тогда это хорошее кино. А если вы, ну, просто провел время, ну, просто поел попкорн и что-то там на заднем плане еще погундело на
экране. Повзрывалось. Если уж с попкорном, то повзрывалось. Мне кажется.
Да, то это вот что-то такое развлекательное. Хотя я, конечно, не сторонник того, чтобы противопоставлять массовое и какое-то интеллектуальное кино. Да, мы видим, что самые что ни на есть артхаусные режиссеры снимают снимают сериалы. Например, Дэвид Линч, да, самый выдающийся артхаусный режиссер, а снимает сериалы и снимает рекламные ролики, например, или Жан-Люк Годар, вот, который ту же самую новую волну тянет до сих пор уже 50 лет. Вот, поэтому довольно сложно противопоставлять, что такое кассовое кино и что такое интеллектуальное кино. В современном кинематографе такой разницы уже нету, на мой взгляд.
Ну да, любой фильм найдет своего зрителя, скорее всего, уже при этом фильм уже не обязательно смотреть в кинотеатре, есть совершенно разные площадки, и дома можно посмотреть, и уже действительно сетовать на то, что там какие-то фильмы обладают маленьким прокатом, какие-то большим и так далее. Ну, мне кажется, есть, правда, фильмы для кинотеатра снятые, но это совсем другой
разговор. Все меньше и меньше становится, потому что технологии обязывают, да, у каждого из нас в кармане лежит прибор, который позволяет любое кино посмотреть, и люди, которые снимают кино сегодня, они должны исходить из того, что 90% зрителей ваше кино посмотрит на маленьком экране. Там, конечно, будет премьера в кинотеатре, будет Каннский кинофестиваль, будут отзывы критиков, еще что-то, но потом все время существования вашего шедевра его будут смотреть на гаджетах, или на планшетах, или на домашних лэптопах. И из этого надо исходить. Поэтому как можно меньше общих планов, как можно меньше глубины картинки, как можно меньше заднего плана. Вот, нужно, чтобы просто было видно. Зрителю должно быть видно. Ну и поэтому современные режиссеры, они в основном крупным планом все снимают, и фильм – это такие говорящие головы. Угу. Вот, в этом особенность, конечно, современного кино, что мы смотрим кино на маленьких экранах, поэтому если режиссер хочет, чтобы зритель вообще хоть что-то разглядел, вот, надо снимать крупно, ярко, очень так броско.
Выпукло.
Да, угу. Это не потому, что молодежь там какая-то другая, там чем-то не владеет или какая-то более глупая, еще что-то. Сами технологии к этому обязывают. В кино все меньше и меньше людей ходят, и даже если мы откроем расписание любого кинотеатра, то мы увидим там, ну, 10 фильмов, ну, 12 фильмов, да. А классики-то намного больше. Если вы захотите, я не знаю, там Антониони посмотреть на большом экране, я не уверен, что в ближайший год вы сможете это где-то сделать.
Mm-hmm.
Да, или там раннего Трюфо посмотреть на большом экране, где вы это сделаете. Это надо ждать юбилея, это надо ждать фестиваля, потом сейчас еще законы такие приняты, что в прокат пускать это нельзя все, да, классику. Вот, репертуар кинотеатров ограничивается 10-12 фильмов, да, которые они постоянно крутят, которые зрители посещают, массовые, да, то, на что можно продать билеты, а 90% фильмов мы смотрим дома на компьютерах, на планшетах, на телефонах, и из этого надо исходить. Технологии нас обязывают снимать так выпукло, как вы сказали.
Угу. А мы сегодня с вами выбрали тему депрессии в кино. В этом смысле вообще могут ли герои кино, ну, как бы чему-то научить, что ли, зрителя, как-то, как подключившись, в общем, к герою, может ли зритель в легкой форме, например, вот в случае героя больного каким-то душевным недугом, подключиться к этому, что-то прожить, получить, ну, какой-то, как сказать, опыт трагический, но обезболенный, потому что это фильм. Вот.
А на кой он тогда нужен, если он обезболенный?
Угу.
В кино мы ходим именно для того, чтобы получать боль, как боль, угу, настоящую, тревогу, как тревогу настоящую, катарсис, как катарсис и так дальше.
Угу.
Для этого искусство есть. А если мы получаем эмоции кастрированные, недоделанные, не, как прививка, да, значит, полуживые бактерии что-то там в вашем организме делают, тогда, угу, это не искусство.
Uh-huh.
И я бы даже сказал, что вот это вообще влияние соцреализма такое, да, что кино должно чему-то научить.
Uh-huh.
Школа должна учить, и детский сад должен чему-то учить, и отношения во дворе должны чему-то учить. А искусство совсем не для этого создано.
Оно создано для того, чтобы влиять.
Для того, чтобы порождать настоящие,
да,
эмоции.
Угу.
И в кино мы как раз видим реальную жизнь и реальные чувства, в отличие от всей прочей вашей жизни, где вы прячетесь под масками, под условностями, вы произносите фразы, которые от вас ждут, что вы их будете произносить. На работе, в офисе вы делаете то, что от вас ждут. Дома со своими близкими вы тоже делаете то, что от вас ждут.
Или не делайте того, что хотите, да? То есть киногерои в этом смысле творят, что хотят.
Да, иногда бывает так, что это противоречит, и вы делаете то, что вы должны, но не делаете то, чего вы хотите, и поэтому вся ваша жизнь сплошное лицемерие,
mm-hmm,
до тех пор, пока вы не приходите в кино или в театр, не берете книгу или не погружаетесь в сновидения. Вот я сейчас такой интересный заход делаю, потому что кино – это и есть такая фабрика грез, фабрика сновидений. Вот до тех пор, пока вы не начинаете заниматься искусством, ваша жизнь ложно, вымышленно и воображаемая. Только приходя в кинозал или в театр, вы начинаете жить, наконец, настоящей жизнью, испытывать настоящие эмоции и встречаете самого себя. Вот для этого искусство и нужно.
Угу.
А вовсе не из педагогических целей, чтобы привести 9А в кинотеатр, показать им, значит, фильм про пионеров, и после этого они пойдут совершать подвиги. Это какой-то соцреализм.
Нам вон, кстати, уже написали люди, которые, Лара пишет, лучше бы тогда в школах наших не заставляли школьников смотреть кино, это, ну, в педагогических, видимо, целях это удовольствие детям не приносит.
Я абсолютно согласен, я бы и книжки запретил в школах читать, потому что от такой ненависти к литературе, как после школы, и проходит 15, 20, а то и 30 лет, прежде чем люди начинают читать Тургенева, Некрасова. Я вот сейчас Тургенева читаю с большим удовольствием.
Угу. Что делать в школе тогда? Сплошная физкультура. Пришел, да, побегал.
Про это, кстати, отдельная такая тема. Вот, мне очень нравится мысль, что книжки нужно читать в том возрасте, в котором они были написаны. Вот в то время, когда писатель писал книжку, вот в этом же возрасте нужно ее читать. Поэтому что в школе читать? Нужно читать молодого Пушкина, любовную лирику, молодого Лермонтова, там «Над пропастью воржи», какие-то вот такие молодые, живые, энергичные произведения. А за Достоевского нужно браться после 40 уже. И Чехова, и Толстого я бы, конечно, в школе ни за что не проходил. Это нужно после 40, 45, 50 лет читать все.
Угу. Концепция интересная, вернемся к кино. Еще раз напомню, что наша тема сегодня о депрессии в кино. Мы будем говорить о героях, и не только о героях, а о режиссерах в какой-то степени, которые проживают депрессию. Мы выбрали два фильма «Меланхолия» Ларса фон Триера и «Жить» Василия Сигарева. Почему эти два фильма?
Почему я их выбрал? Потому что они так явно противопоставлены друг другу. Тут, наверное, небольшое введение нужно сделать. Одна из ключевых работ по депрессии и меланхолии из истории психоанализа написана в 1917 году Зигмундом Фройдом. И она называется «Скорбь и меланхолия». Ну, на русский по-разному переводят. Трауры, меланхолия, печали, меланхолия, неважно. И вот он берет два эти основные понятия и противопоставляет их следующим образом. Траур или скорбь – это способ прожить утрату и попрощаться с тем объектом, которого у вас больше нет. Ну, кто-то умер, скажем, или близкий человек вас бросил, разлюбил, или идеалы, в которые вы верили, они исчезли, да, или там страна, на благо которой вы работали, она перестала существовать, то, что все мы пережили однажды, да. И есть определенный механизм, который называют траур, который позволяет нам пережить это и найти основания для дальнейшего существования. И есть противоположный феномен, который называют меланхолия. Это когда человек не может отвязаться от любовного объекта и на всю жизнь себя к нему привязывает и, по сути дела, хоронит себя вместе с ним. Ну и вот, работая с военными неврозами, посттравматическими состояниями, он с этими двумя феноменами имеет дело и пишет книгу вот о скорби и о меланхолии. Поэтому, когда вы меня спросили, какие бы фильмы нам сегодня обсудить, они вот у меня как-то сразу срезонировали. «Меланхолия» Ларса фон Триера – это кино именно о том, что человек до такой степени привязан к своему объекту, что не может его отпустить и готов даже пожертвовать жизнью, а у Ларса фон Триера это еще олицетворено вот такой планетой, которая движется к Земле и несет с собой смерть и разрушение. При этом никакой паники, да, никакого страха не происходит, люди спокойно обсуждают, как бы они хотели умереть и как бы встретить свои последние дни, минуты, да, и финал-то счастливый, потому что они совершенно спокойно и логично приходят в точку своей смерти. И, на мой взгляд, это вот есть такая формула счастья – прожить свою жизнь наиболее полным образом и прийти к точке смерти совершенно спокойно, без всякой паники и страха. Да? Если мы вспомним, скажем, жития святых, то именно так они свою жизнь и заканчивали, не трясясь над капельницами, хирургами и все остальное. Да? То есть ты прожил, нечто логически завершилось, и можно поставить точку и с удовольствием, со счастьем, с этой жизнью попрощаться и перейти в какое-то иное состояние или не перейти, ну тут уж кто во что верит. А поэтому для меня «Меланхолия» – это фильм со счастливым концом, это самый что ни на есть хэппи-энд, и большего-то и быть не может хэппи-энда, когда ты встречаешь свою смерть, смерть такой, какая она есть, и принимаешь этот факт так, как он состоялся. Вот. А фильм «Жить» Василия Сигарева – это о том, как люди переживают смерть других, близких своих людей, молодого человека или детей, потому что тот, кто умер-то, ладно, бог с ним, остаются же близкие. И вот для близких как раз это становится тяжело и травматично часто, да? Как пережить уход того, кто тебе дорог, и безвозвратный уход, что вот с этим делать. И там мы видим несколько примеров того, как люди переживают расставание, как они находят основания для дальнейшего существования. Кто-то при помощи фантазии, кто-то при помощи бреда, кто-то при помощи иных невротических конструкций. И поэтому это фильм про скорбь и про траур. Угу. А меланхолия Ларса фон Триера – это про меланхолию.
Спасибо. Нам пишут тут много сообщений. Сергей спрашивает, стоит ли оставаться в разговоре с вами, если не смотрел два этих фильма. Вот, я думаю, что не избежите вы, может быть, каких-то... Мы будем говорить про какие-то сюжетные перипетии в фильме, вот, но даже если вы не смотрели, наш разговор больше, чем эти два фильма.
Я поэтому... думаю, что даже если вы не смотрели оба этих фильма, вы обязательно пожалеете, что вы меня слушаете.
Вот, ну да, Сергей, решайте сами, говорим мы о депрессии в кино на примере двух этих фильмов, вот, дальше... Анастасия пишет, что когда у меня что-то трудное происходит в жизни, я не могу сразу реагировать, а больно становится потом. Вот, и фильмы про горе помогают эту боль испытать, поплакать и снять напряжение.
Ну, это ведь как посмотреть, понимаете, вот меланхолия совсем не про горе, и я как раз вот о том-то речь и завел, что смерть – это ведь не горе, это некое логическое завершение, ну, небо голубое, трава зеленая, все мы умрем, и ничего такого сверхъестественного в этом нет, и это надо просто принять и с этим жить, и это не печаль и не трагедия, и тут опять же основание для каких-то метафизических выводов, кто-то верит в переход в иное состояние, кто-то верит в душу, кто-то верит в переселение душ и так дальше, да, но так или иначе смерть – это нечто логическое в нашей жизни. Вы же не горюете, не печалитесь от того, что небо вот голубого цвета, а не оранжевого. Очень бы хотелось, чтобы оно было оранжевого, но голубого, да, ну вот природа такова. И огромная часть восточной культуры к этому нас и подводит, что смерть – это такая же часть жизни, поэтому чего ее бояться? Не будет этого, ну так, а дальше больше, понимаете? Каждая минута, прожитая нами, она безвозвратна. И время гораздо более безвозвратно, да, вот то, что было 10 минут назад, уже никогда с нами не случится, и то, что мы переживали тогда, не повторится никогда. И поэтому вот это примите, вот это трагедия. Если вам больше 5 лет, то это уже трагедия, вам никогда больше не будет столько, сколько было.
Но почему Джастин или Жюстин, я не знаю, как ее правильно назвать, героиню фильма «Меланхолия», она же не просто принимает что ли, эту мысль, концепцию, что жизнь конечна, все мы умрем и так далее, да? А вот она говорит, что она как-то будто бы теряет вкус к жизни, получается, ни мужчина ее не спасает, ни любовь ее не спасает, потому что мужчины вокруг нее либо откровенно слабы, либо вот какие-то идеалисты, которые, в случае мужа, сестры, он такой классический идеалист, вот, как-то она как будто бы теряет самоидентификацию такую простую, то есть с чем, за что мы держимся в жизни, за семью, там, за, не знаю, какой-то статус профессиональный, там, за отношения родственные, все это для нее, перестает и иметь значение, и она встречает вот эту планету как знак того, что все, что не имеет смысла, для меня ничего, все, мир бессмыслен, земля зло, никто не нужно, не почему горевать, в общем, и горевать не нужно. И, наконец-то, моя внутренняя бессмысленность совпадет с бессмысленностью внешней.
Нет, но мы сейчас договоримся до того, что если бы нормальный мужик рядом с ней был, она бы нормально вышла замуж, родила детей, борщ варила бы, а то вот что-то страдает.
Нет, кстати, давайте немножко напомним фильм, посмотрим его трейлер и вернемся, пока смотрим трейлер вместе с вами, уважаемые слушатели, зрители. Может быть, напишите, как вам фильм «Меланхолия», как вообще фильмы Ларса фон Триера. Я помню, в Петербурге и в Москве были «Ночь фон Триера», когда три фильма Триера подряд показываются. Вот. В обоих городах вызывали скорую. Вот, наверное, только
это
на сеансах.
Это показатель хорошего кино.
На сеансах этого режиссера такое возможно. Вот. Пишите, что вы думаете о фильме Триера, о фильмах Триера, об этом режиссере и об этом фильме, в частности, «Меланхолия». Будет интересно, а пока посмотрим трейлер.
Зачем вообще говорить, насколько ты опоздал?
Прости меня.
Сейчас мы здесь по графику, а это было 2 часа назад.
Тост в честь жениха и невесты.
Мы сделали это.
За вас. Сегодня ты просто сияешь. Никогда не видел тебя такой счастливой.
Свадьба — это потрясающе, но она влетает Джону в копеечку. Какая разница? Главное — быть вместе. Так и есть. Что это за звезда красная?
Не знаю.
Что происходит? Эта планета пряталась за Солнцем, а теперь проходит мимо. Буду краткой. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Сама я ненавижу брак.
Кэмми, довольно. Не стоит портить людям торжество.
Я только и делаю, что улыбаюсь, улыбаюсь. Ты лжешь всем нам. Ты несчастлив?
Все не так просто.
И могло быть по-другому. Забудь его, хватит мечтать, Джасти.
Чего мы ждем?
Завтрашней ночи.
Так точно.
Я боюсь этой проклятой планеты.
Нам ничего не угрожает.
Обещаешь? Жизнь, она земная и недолгая. Кажется, ты не все знаешь. Порой я так тебя ненавижу. Останься. Все должно пройти как надо. Я боюсь, что планета все равно погубит нас.
Меланхолия Ларса фон Триера.
Говорим мы сегодня в раскадровке о депрессии в кино, ну и вообще, в принципе, о кино говорим с нашим гостем, психоаналитиком Дмитрием Ольшанским. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Да, если вдруг к нам подключается просто по мере трансляции, поэтому для тех, кто не понимает, что происходит, я и рассказываю. Так, продолжаем мы говорить о фильме «Меланхолия» Ларса фон Триера. И, в общем, Дмитрий вот считает происходящее в самом финале фильма хэппи-эндом, так?
Да, абсолютно такое логическое завершение всего происходящего, и они мирно принимают то, что происходит, как и должен человеку вообще принимать конец своей жизни так же мирно, как и начало своей жизни.
Ну, так скажем, героиня главная, она ждала, она принимает как-то, как сказать, почти, ну, с торжественностью даже с какой-то. Но в отличие от нее, ее сестра, например, она сначала как-то, ну, пыталась доверять мужу. Муж, в свою очередь, пытался наделить смыслом происходящее, искать спасение в каких-то там научных концепциях, ну, или как-то там объяснять. То есть в этом смысле это беспомощные герои, а наша героиня вот... ну, как-то учит их своему отношению к катастрофе, к концу бытия, к концу мира.
Ну, Триер же вообще один из основных философов современности. И современная философия, она происходит в кинематографе. И поэтому, ну, нужно, конечно, это несколько более метафизически рассматривать, да. Все те зацепки за смысл жизни, которые ей предлагают, там, семья... дети, там научное обоснование, эволюция там и так дальше. Это все чушь собачья, потому что это не дает ответа на вопрос о том, для чего я здесь появился. И это единственный вопрос, на который нам и нужно ответить. Что ты здесь делаешь? И тогда станет понятно, куда ты движешься, и с какой скоростью, и какие у тебя ресурсы, и какие цели, и какие средства. Вот если тебе станет понятно, кто ты и для чего ты в этой реальности оказался, тогда станет понятны и задачи, и цели, и все. И тогда все не будут гнаться за одной и той же морковкой, которая в итоге никому не нужна, оказывается. Да, там успех, благосостояние, семья, дети, богатство и все остальное. Многие люди, которые это получают, они в этом в конечном счете разочаровываются. Вот это Жюстин. Да, то есть у нее день свадьбы, любимый муж, там семья вся собирается, родители, все очень так традиционно, патриархально.
Ну да, это еще до отвращения красиво снято. Это так красиво снято, что прямо аж перебор немножко.
Да, через чур, то есть начинает тошнить. Я думаю, что Триер как раз об этом. То есть это не потому, что плохая свадьба и плохой патриархат и плохие традиционные ценности, а они до такой степени хорошие, что уже тошнить начинает. И она что делает в свадебную ночь? Да? Она оставляет своего мужа, выходит в поле и решает помочиться, глядя на Луну. Вот. И не на Луну, а на планету Меланхолия. Да. И, собственно, вот ее отношение ко всем этим чересчур хорошим традиционным патриархальным ценностям. Да? Не потому, что они недостаточны, а наоборот, они чересчур приторны. И все это не отвечает на самый главный вопрос. То есть это может отнять время, это может забить эфир. Да? Пока ты мужу варишь борщи, тебе не до того. Пока ты рожаешь детей и меняешь им пеленки, ты просто забываешь о своем самом главном вопросе. Но если ты забыл, это не значит, что его нет. Рано или поздно ты должен с ним встретиться и дать на него себе ответ. Ну вот она решает в день свадьбы, ну а почему нет? Почему нет? Она видит, что все это мишура, шелуха, и ее мать, собственно, ей об этом и говорит, что я никогда не верила в семейные ценности, просто получаю удовольствие от жизни, да? Делай то, что ты хочешь. Ну и это вот вообще, наверное, единственный посыл, который родитель может дать ребенку. Делай в жизни то, что ты хочешь, и будь что будет.
Но мама еще удивительный тост произносит в картине, по-моему, там «наслаждайтесь, пока можете», да, то есть пока все не кончилось. Вот, то есть, с другой стороны, да, можно осознавать, ну что ли, эту неправду, эту конечность, какую-то, ну не знаю, конца себя, конца всего человечества, но при этом парадоксальным образом, как еда, ну как... получать удовольствие от каких-то простых вещей. Почему она, допустим, в таком... Не знаю, как вы смотрите вот на этот эпизод в фильме, когда она заменяет репродукции, вот эти вот, ну, там, такие просто какие-то наборы фигур и так далее, концептуальные, на картины Брейгеля, кто там еще? Ну, да, такие...
Дюрер.
Да-да-да. Такие вроде бы картины, полотна, на которых вот, ну, что ли... более простая, может быть, понятные какие-то образы, более они жизненные, более такие мясистые, что ли, не знаю, как еще объяснить. Как будто бы она, ну вот почему она не находит ответа просто, да, ну, просто в каком-то наслаждении от простых вещей, которые ей советует, кстати, муж, говоря про яблоки, мне так его жалко. Вот он же придумал для нее способ, он, правда, депрессию ее состояние просто называет, когда тебе иногда грустно, ты сможешь сесть в саду, вот эти яблоки, вспоминает про вкус яблок, вот он будто бы ей этот путь предлагает, но она им не идет.
Депрессия, понимаете, это в глазах всех остальных у нее депрессия, в ее глазах у нее все хорошо. И вот что такое эта планета? Я когда этот фильм смотрел второй или третий раз, я подумал о том, что, а может быть, это Бог вообще? Вот она пришла к Богу и поняла, что вот это имеет смысл, это имеет ценность. А яблоки, Брейгели, там семья, муж, кольца, этот дом прекрасный, да, где у них свадьба происходит, белое платье. Но это все второстепенно, это все шелуха. Да? Она обрела некий смысл жизни, некий абсолют, некое начало, которое оно же и есть конец, потому что я альфа и омега, да, как сказано. Вот, она нашла эту точку опоры, и на фоне этого все остальное становится неважным и второстепенным. В глазах окружающих она какая-то странная и сумасшедшая. У нее свадьба, она куда-то уходит одна, она шастает по болотам, рвет платье. Так а потому что для нее вся эта мишура становится второстепенной и не нужна, если она обрела смысл жизни. Ну, он же и смысл смерти.
Но, с другой стороны, одна же она не остается в этой прекрасной своей концепции. Она все равно как бы с собой берет на эту встречу, как будто бы исчезают все второстепенные, вот эти герои отваливаются, а остаются все-таки сестра и племянник. И при этом она высмеивает решение сестры, как она представляет себе встретить конец света, это вот с вином, там, с любимой музыкой классической. Она высмеивает эту концепцию, предлагая им построить вот какой-то шалашик. Вот.
Ну, а это уже религия, такая религия. Потому что она начинает проповедовать и всем другим говорить, что ну вы довольно мелко и буржуазно мыслите, ну что такое Бетховен и вино? Вот, это 90% людей так хотят встретить, да? А вы должны обрести свой собственный смысл, свой собственный конец и свою собственную смерть. Ну и дальше строят шалашик. Поэтому вот я бы в таком теологическом смысле этот фильм прочитывал, она обрела Бога и дальше стала проповедовать о том, как он у вас эта книжка лежит здесь, да? Те, кто крестились в меня, в свою смерть крестились, говорит послание к римлянам, да? Все, кто принял Христа, он принял свою смерть. И вот об этом меланхолия. Тот, кто принял смысл жизни, он принял и смысл смерти своей, да, он принял конечность своего бытия.
И так это же должно нас вести, наоборот, к пониманию хрупкости предметов, хрупкости отношений, хрупкости какой-то радости, к вкусу этого яблока, а не к его безвкусию. Вкусу этого пирога там, или что там, сестра делает.
К вкусу яблока ведут лукавые, знаешь.
Хорошо, пирог там, мясной рулет, по-моему.
Это вот очень символично. Понимаете, это Дениса, который соблазняет Еву. Вот это вкус яблока, да, пока вы вкушаете яблоки, вы грешите. Вот, только в тот момент, когда вы понимаете, что все яблоки бессмысленны.
Ну, если все они закончатся, ну, или мясные рулеты, как в данном смысле, то этот рулет очень вкусный, потому что он... Ну, его больше не будет, но не знаю.
Так, нет, я даже не спорю, буржуазный мир очень сладкий, конечно, такой красивый, такая обертка, фантики у него, все классно, там море, песок, девушки, дорогие машины и все остальное. Тут спорить-то бессмысленно. Да, привлекательно, да, привлекательно, но в тот момент, когда главная героиня обретает свой собственный, я же не говорю, что для всех он такой должен быть, и все должны на своих свадьбах вот так вот писать посреди поля и рвать свадебное платье. Но она нашла вот свой путь. Но она его обрела, и она стоит на нем и не готова свернуть. Но то, что окружающие ее не понимают и не принимают, это их проблемы. И, в общем-то, фильм о счастливом человеке и о всех остальных, которые несчастливы и не понимают, и пытаются как-то вот все происходящее объяснить с рациональной, научной точки зрения, как-то спастись, защититься, придумать какие-то обсессивные сценарии. Вот, если я три раза попрыгаю на одной ножке, то, значит, что-то там не произойдет, ну и так далее, да? Кино о человеке, который обрел Бога, вот я бы так сказал.
А может ли быть как другая концепция, наоборот? Ну, эту концепцию я вывожу из разговоров фон Триера, вернее, из рассказа, там он рассказывал журналисту, который написал про него книгу, что однажды психоаналитик его рассказал ему историю, что вот эти вот люди депрессивного склада, меланхолики, ведут себя более уравновешенно, чем обычные люди, когда, ну, в каких-то ситуациях бедственных, экстремальных, потому что как бы их ощущение катастрофы, да, неминуемости катастрофы, их ощущение того, что все бессмысленно, ну, оно наконец-то совпадает. Я вот так чувствую, что все кончится, я вот так чувствую, что все закончилось давно. Вот, а внутри меня мертвец, или там я не знаю, что еще. И наконец-то мое внутреннее совпало с внешним. Наконец-то происходит та беда, с которой, предчувствуя которую я всю жизнь и жил, да. Поэтому им нечего терять, и внешнее и внутреннее совпадает, именно поэтому они спокойны, потому что они, собственно, этого и ждали, теперь они могут посмотреть на все человечество и сказать, а я что говорил?
Нет, несомненно, это так и есть. Люди в депрессии гораздо более уравновешены, гораздо более спокойны, потому что весь Армагеддон, который происходит вокруг, он ни на мизинец, ни на толику не сопоставим, да, с тем, что происходит, с той гармонией и тем миром, который у них внутри. И здесь надо сказать, что ни фон Триер, ни Фройд не были первыми, которые вот эту штуку подметили. Первый человек, который нам что-то подобное говорит, как ни странно, Гиппократ и Аристотель. Вот примерно об одном и том же они нам говорят, что люди депрессивного склада, они склонны отстраняться от реальности, их мало трогают какие-то вот внешние катастрофы, но за это у них очень богатый внутренний мир, и творческие люди, как правило, люди депрессивные. Почему? Потому что это человек, который может отключиться от какой-то бытовухи, от нерастопленного камина, от убежавшего молока, там, кричащих детей и все остальное, от всего этого, от так называемой реальности может отключиться и погрузиться в свой внутренний мир, где у него И поэмы, и стихи, и мелодии, и он сидит и сутками пишет. Все вокруг смотрят, говорят, он какой-то сумасшедший, надо бы как бы деньги зарабатывать, там, жениться, род продолжать, семью кормить, взять ипотеку, как все нормальные люди, кредит на тачку, а ты занимаешься, что ты там рапсодию пишешь, какой-то ты местный дурачок. Угу. Вот. И к многим творческим людям действительно такое отношение. Со стороны они выглядят депрессивными и отстраненными. Но вот эту амбивалентность замечали и врачи, и философы. Человек, который может отключиться от так называемой видимой реальности, он гораздо более склонен к творческим переживаниям и творческим открытиям.
Угу. Ну, и поэтому я и думаю, что, возможно, эта концепция другая, что эта планета – это, что ли, некая ясность, что в мире не за что цепляться, и даже Бога в мире нет. Вот, и поэтому можно находить, какая разница, там, за кого выходить замуж, какая разница, с кем быть, какая разница, куда ходить в туалет, на лужайке или в специально отведенное для этого место, какая разница, свадьба или не свадьба, если нету, какого-то смысла большого, с которым можно себя сверить, вот, по крайней мере, когда у тебя уже маленькие смыслы эти рассыпаются, а тут и большого нету, есть вот.
Ну, это я сказал, это вопрос мировоззренческий, кто-то верит, кто-то не верит, но, по крайней мере, мне героиня кажется вполне себе уверенной. То есть она поступает не просто от балды, не просто по наитию. Ну, вот мне так кажется, да, что это образ скорее уверенного человека. Она знает, что она делает. Она не поддается на уговоры, на какие-то провокации, ей там давят на совесть. Ну что же, ты же на своей свадьбе, посмотри, там гости ждут и все. Вот. А так как будто она знает, что она делает. И в этом смысле она прочно стоит на той точке, которую выбрала. Ну так и прекрасно. Как эту точку называть, это уже другое дело. Там абсолютом можно называть, Богом, точкой всеобщей бессмысленности, экзистенциальной тошнотой и пустотой по Сартру, там еще как угодно. Да? Но вот она обрела то, на чем она прочно стоит, и она за это держится. Поэтому этот человек счастливый. Она знает, откуда, куда она идет. Она знает, как встретить последнюю свою минуту. Она уверена в том, что она делает. Поэтому такой человек, стоящий уверенно на ногах.
А чтобы завершить разговор о фильме «Меланхолия», перейти к Сигареву, зачем и как смотреть фильм «Меланхолия»?
Ну, как и все фильмы, сердцем. Самого главного глазами не увидишь, истина только сердце. Вот, поэтому все фильмы нужно смотреть именно так. Если у вас родилось непонимание, если у вас родилась тревога, если у вас родилось раздражение, если вы заснули, если вам захотелось выключить, значит, это кино хорошее. Вот я обычно этим студентов Института кино и телевидения провоцирую, когда говорю, что вот если вы заснули на фильме, значит, это хороший фильм, потому что кино – это искусственные грезы, а если оно вызывает настоящие грезы, значит, это хорошее кино. Вот вы уснули по-настоящему, значит, кино хорошее, на плохом кино вы не заснете.
Раздражаться будете.
Да, можно. Нет, если режиссер пытается держать вас на ниточке саспенса, там эмоции какие-то, перестрелки, лазеры, динозавры, там грудь обнаженная, еще что-то, вот дети плачущие, это все фантики и мишура как раз. А вот если у вас что-то настоящее вызвало, например, сон настоящий, вы же по-настоящему заснули. Вот, я вчера видел «Пылающего», и там пару минут-то проспал все-таки. Вот, фильм хороший, значит. Если у вас вызвало что-то настоящее, значит, фильм хороший. Спите в кинотеатрах.
Замечательное было бы завершение нашей передачи, но у нас впереди еще один фильм, который называется «Жить». Василия Сигарева, смотрим.
Ездили, какие намечались.
Да вообще.
А что такого-то, да, на маршрутке? Да что будет? Господи, там полтора часа.
Поздравляю.
Братан, мне с ним впадло. Рюкзак надеть, помоги.
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.
Любить-то зачем?
Что?
Любят зачем? Все равно же заберут.
Кого заберут?
Кого надо, заберут.
Если говорить, что хотел режиссер своим фильмом сказать, то Василий Сигарев в интервью говорит, что я хотел, чтобы зритель пережил те же самые эмоции, что переживают мои герои в этом фильме один в один. Вот.
Но они все очень по-разному их переживают, поэтому...
Ну, вот там три истории. Видимо, не знаю, почему вот так. И еще какие-то, если читать объясняющие интервью, то Сигарев говорит, что смерть близких есть в жизни каждого, и фильм создан, чтобы дать оставшимся живых надежду. Ну, тут с надеждой. Я вот сейчас слушала трейлер, вы видели, мы слышали с Дмитрием, вот. Мне уже опять неуютно, вот, потому что когда я смотрела этот фильм, вот, мне было сильно неуютно.
Угу.
Вот.
Так и должно быть.
Хочется спросить у наших зрителей, слушателей, смотрели ли вы этот фильм. Нам написали несколько комментариев, но они касаются тех фильмов, на которых люди заснули. Вот. Да, люди скрупулезно перечисляют, на каких фильмах они спали, и спрашивают, хорош ли этот фильм. Так что вы дали людям критерии оценки. Вот, да, все это замечательно, но мы, да, говорим о фильме «Жить вряд ли на нем уснешь». Вот для меня загадка, почему фильм так называется, при всем том, что в нем происходит. Вот, да, и как-то не могу согласиться по поводу надежды, которая, как утверждает сам режиссер, в этом фильме есть.
Не обязательно надежда. Смысл в том, чтобы жить. И фильм про это. С надеждой, без надежды. Героиня, которая детей потеряла, да какая у нее надежда?
Угу.
Она без надежды живет как раз. Но смысл именно в том, что один умирает, а второй живет. И смысл в том, чтобы жить. Это возвращаясь к тому, что я по поводу меланхолии говорил.
Угу.
Смысл жизни. Самый главный, фундаментальный и практический вопрос. Ни разу не философский, а практический. Вот пока на этот вопрос ответа не будет, все остальное бессмысленно. Мать, которая теряет детей, у нее смысл жизни был в детях, поэтому она не хочет принимать этот факт. Да? На похоронах она говорит, ой, они дышат, этого никто не замечает, а я вижу, что пар из носа выходит.
Угу.
И потом она трупы забирает к себе в дом и прячет их в подвале. Это пример как раз вот меланхолии. Человек не может расстаться, да, он не может попрощаться. И в самом прямом физическом смысле он этот объект хочет иметь рядом с собой. Да, дети мои живы. Ну, это такой бредовый элемент. Да, то есть она создает бред, потому что не может попрощаться.
Угу.
Героиня Трояновой совсем напротив, она дает пример такой скорби и траура, да, вот ее мужа, даже с которым они обвенчались, жениха. Его,
угу.
его убили, и дальше ей приходит видение, что вот он рядом, она с ним разговаривает, прощается, и потом говорит, мне идти надо. И дальше такая житейская мудрость, что мертвые к мертвым, живые к живым. И момент прощания такой вот происходит. И для меня это фильм как раз вот о том, что необходимо найти для самого себя какой-то свой способ попрощаться. Ну, все же по-разному прощаются. Те, кто когда-то хоронил родителей, вы что-то чувствуете или не чувствуете, вы что-то говорите или не говорите, да? Те, кто хоронил своих близких. И вы верно сказали, что многие через это проходят, да? Вот как вы прощаетесь? Что вы хотите этому человеку сказать? Кто вы для него? Кто он для вас? Вот этот самый последний последний разговор, это и есть момент траура, момент прощания. И дальше она говорит, я пойду своей дорогой, ты пойдешь своей дорогой, да, вот тут мертвые к мертвым, живые к живым, и больше он ей не является, больше у нее галлюцинаций нет. Вот, это пример как раз вот того, что Зигмунд Фройд называл трауром. Она пережила траур, она с ним попрощалась, и дальше она продолжает жить. Именно про это фильм.
Но с другой стороны, если говорить, что да, о том, чтобы жить, я вот смотрела этот фильм и думала, насколько русский обряд похорон не помогает. Вот. Но он мрачный. Вот. Ну, как бы он какой-то, даже не знаю, устрашающий какой-то. Ну, вот это вот все, вот эти ели, вот это вот рыдание, вот это вот все такое. И вот в этом фильме есть же вот эти вот все, вот это вот какие-то знаки постоянные, какие собаки лают, ну вот такое все как будто бы, ну вот эти пятиэтажки ущербные, вот это вот равнодушие там и так далее, и так далее. И вот все это очень похоже, ну не знаю, у меня все время какие-то ассоциации, вот я, может быть, с детством, вот с этими табуретками, с этими крышками, которые люди выносят, ну вот это вот вообще. Я совершенно не понимаю, русский обряд похорон, позволяет ли он вообще каким-либо образом погоревать, прожить здесь?
Ну, в каждой культуре по-разному, mm-hmm. понимаете, потом часто же заставляют плакать. Mm-hmm. Вот человек, который потерял близкого, он не переживает эмоции, да, и определенная часть традиции направлена на то, чтобы человека вывести на эмоции, там, по щекам бьют, там, поплачь. Mm-hmm. Потом есть такой институт, как плакальщицы, mm-hmm. да, то есть специально нанятые женщины, которые совершенно посторонние, ну, то есть актрисы, по большому счету, массовка, вот, которые должны плакать.
Но такое ощущение, что русский, как, если посмотреть на русский обряд похорон, человек куда-то провалился за шторку вообще какую-то, больше мы не увидим его вообще никогда. Ну, то есть, вот, и как бы это вот последнее подержаться, последнее посмотреть, вот, все. Ну, в отличие от, например, каких-нибудь похорон, там, не знаю, в там, буддийских странах, где где-то это праздник, вот, где-то это такое. У нас вот все.
Ну, это очень по-разному. Где-то, mm-hmm. где-то совсем не хоронят, mm-hmm. да, действительно ставят за шторку мертвого предка, а потом mm-hmm. на какие-нибудь праздники вынимают его, там наряжают, переодевают, там mm-hmm. мексиканские вот эти все. Где-то тело совсем уничтожают, как mm-hmm. вот в индуизме нужно сжечь дотла, пепел, значит, развеять или в реку спустить, да, то есть, mm-hmm. чтобы даже тело не осталось, чтобы никакой материальной привязки не было. Ну, тут уж от культуры зависит. Вот я говорю, есть культуры, в которых тело, наоборот, сохраняется и бальзамируется, и потом он такой же член семьи, как и был при жизни, и с ним также советуются и разговаривают, а где-то он совсем уходит в ноль. Тут уж от культуры зависит. Ну вот в России преобладает христианская культура, поэтому закапывание в землю, угу. Да, прощание, ну и потом мы же понимаем, что тело – это тело, а душа – это душа, и душа бессмертна, и у нее там свои приключения после смерти начинаются. Вот, поэтому, ну, я был пару раз на похоронах истинно верующих людей, где никто не плачет, а пели псалмы и какие-то похоронные песни, ну, то есть никакой драмы и трагедии не было, да, ну, душу провожают к своему создателю, чего же в этом плохого-то?
Угу. Вот Сергей нас спрашивает, видимо, на мою реплику, что мы больше не, что русский обряд как будто бы намекает, что мы больше этого человека никогда не увидим. Вот Сергей спрашивает, а что увидим? Вот. Ну, вот опять же...
Ну, если уж совсем про русские обряды mm-hmm. говорить, да, вы знаете, как покойника выносили же, да, а через угол избы. Mm-hmm. Разбирали избу и ногами вперед выносили его, и потом избу собирали обратно. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы, если вдруг покойник захочет вернуться, он бы бился об угол, а в дверь бы не вошел, понимаете? То есть, mm-hmm. увидим мы его или нет, это еще бабушка надвое сказала, и в русских деревнях еще не такое происходит. Mm-hmm. Вот, а потом любой ритуал похорон – это про то, что мы больше не встретимся, во всяком случае, вот в том воплощении, в котором мы сейчас, да, в той материальной оболочке, в которой мы сейчас. То есть человек mm-hmm. умер, может быть, когда-то после смерти на облаках, на небесах мы встретимся, а может быть, в аду встретимся. Mm-hmm. Вот, ад – гораздо более интересное место, чем рай все-таки. Вот, там общество интереснее.
Ну, это опять же.
Да, кто во что верит. Вот, может быть, в аду встретимся и поговорим. Вот, может быть, переселимся, как у Высоцкого поется, да, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Вот, хорошую религию придумали индусы, что ты, да, в конце не умираешь насовсем, да. Вот, может быть, мы переродимся и в следующей жизни как-то встретимся. Тут уж кто во что верит. Благо, что религий очень много, богов очень много, поэтому можно верить в ту идеологию, которая вам близка, и в общем, как-то находить те ритуалы прощания, которые вам больше подходят. Кому-то христианские, кому-то буддийские, индуистские, языческие. Тут выбор есть, и слава богу, хочется сказать.
Да. Маша, нам уже, что мы заканчиваем. Не совсем договорили, я думаю, да, но надеюсь, что Дмитрий еще к нам придет.
Если вот, пригласите,
и договорим.
С удовольствием, да.
Да. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах. До свидания.
Всего доброго.